Приветствую вас любовью Господа, Господа нашего Иисуса Христа. Кто ездил в пионерские лагеря? В пионерские. Не просто в лагеря, а именно в пионерские лагеря. Отлично. У меня было достаточно много пионерских лагерей, но один запомнился особенным образом. Вообще они все запомнились особенным образом, но один запомнился тем, что я оттуда сбежал. Сбежал не в прямом смысле слова, сбежал из серии, там, разыскивает милиция и так далее. Сбежал в том смысле, что я прям слезно умолял моих родителей, чтобы они меня из этого лагеря забрали. И в итоге они меня из этого лагеря забрали, и когда это произошло, и мы едем домой, я думаю, а что они меня забрали? Ну, как бы неделя же оставалась, можно было дотерпеть. Но, видимо, в тот момент уже дотерпеть мне было нельзя, родители сжалились как-то надо мной и забрали меня из пионерского лагеря. Соответственно, я оказался у дедушки с бабушкой несколько раньше, чем они меня ожидали. И, видимо, из-за того, что я оказался у дедушки с бабушкой несколько раньше, чем они меня ожидали, тем самым я, видимо, испортил какие-то планы, которые у них были на лето. Бабушка меня спросила, а что ты сбежал из лагеря? И я начал бабушке объяснять, как бы, что, ну, все было плохо. Прям, ну, просто вообще, ну, вот житья никакого не было, все было плохо. И отопления не было, и лето было холодное, и грязь была сплошная, и кормили плохо, и все было плохо, и все было вообще ужасно. После чего бабушка посмотрела на меня и сказала, внучок, ты же помнишь, что мы войну прошли? Я понял, что аргументов у меня как бы больше нет. Вообще очень сложно спорить с людьми, когда они используют такой аргумент, как «ну, мы войну прошли», потому что ну, по сравнению с этим все остальное нытье, оно как бы прекращает вообще иметь хоть какую-то релевантность. Но я не остановился. И я соврал, думая, что я использую просто неубиенный аргумент. Я сказал, бабушка, они нас заставляли там пользоваться зубным порошком. Кто знает, что такое зубной порошок? Хорошо, я не знаю, что такое зубной порошок, я его видел просто в магазине только. Но мне казалось что-то очень ужасное, что ну не паста, а зубной порошок. После чего бабушка сказала, сынок, внучок, а мы как бы пасты-то и не знали, когда мы росли. Мы все время пользовались зубным порошком. Тут я понял, что бабушка невменяема, неадекватна, и убедить ее в том, что у меня были веские причины, чтобы сбежать из лагеря, совершенно нет. Хотим мы того или нет, мы живем в век удивительного комфорта. Мы живем очень комфортной жизнью, поразительно комфортной жизнью. Простой пример. Попробуйте какому-нибудь ребенку объяснить, что когда вы росли, телефоны были стационарные. И еще телефоны были дисковые. Помните дисковые телефоны? Кто-нибудь помнит дисковые телефоны? Если вы не помните дисковые телефоны, если вы не знаете, что это такое, подойдите, пожалуйста, к пастору Алексею Обравцу после богослужения. Он вам объяснит, как работает дисковый телефон, принципы его работы и все остальное. Очень сложно нам объяснить, потому что мы привыкли к комфорту. Мы привыкли к тому, что наш телефон делает вообще за нас все. Абсолютно все. Ну, только вот ну, зубы не чистит пока только. А так все делает за нас. И в этой комфортной жизни мы считаем, что единственное, ради чего стоит вообще жертвовать чем-либо, это комфорт, больше комфорт. То есть я убиваюсь на работе, не досыпаю часы на работе, в командировках или еще где-то, только ради одного, чтобы потом с комфортом отдохнуть в отпуске. Я с комфортом отдыхаю в отпуске только ради одного, чтобы у меня были силы потом убиваться на работе. Потому что чем больше я буду убиваться на работе, тем более комфортно я смогу отдохнуть потом в отпуске. И не замечая этого, мы оказываемся в замкнутом круге, где мы настолько ценим комфорт, что жертвуем комфортом ради большего комфорта, в конечном итоге оказываясь в ситуации, где мы не знаем, а ради чего вообще стоит жить, а ради чего вообще стоит жертвовать чем-либо. Откройте, пожалуйста, ваши бюллетени, запишите в ваших бюллетенях, к чему именно призывает вас Господь. К чему призывает вас Господь сейчас? Как бы вы могли использовать те ресурсы, возможности, что дает вам Создатель для исполнения этого призвания? Сформулируйте это в трех словах. Я понимаю, это уже невозможная задача. Но это невозможная задача, которая выводит нас как раз вот из этого состояния постоянного поиска комфорта. Постоянного поиска того, как я могу пожертвовать чем-то ради того, чтобы получить еще больший комфорт. Сегодня мы увидим с вами, каким образом призвание Иисуса Христа преображает нашу жизнь, каким образом призвание Иисуса Христа абсолютно все в моей жизни обращает во вложение, в инвестиции, в то, что я могу вкладывать, в то, к чему меня призвал Господь, в служение, к которому меня предопределил Господь. Мы увидим это с вами на примере буквально одного стиха, с самого начала 3 главы послания Ефесянам, 1 стиха, где апостол Павел говорит о том, что я нахожусь в тюрьме. Но мое нахождение в тюрьме не является просто отбыванием наказания. Мое нахождение в тюрьме, даже мои трудности сейчас, это моя инвестиция, это мое вложение в то служение, которое Господь мне дал. Это целенаправленное вложение в то, к чему Господь меня призвал. Призвание Христа в инвестиции обращает абсолютно все в моей жизни. Давайте почтение Господа и снова его встанем и прочитаем буквально одно предложение. Вот почему я, Павел, нахожусь в заключении за Иисуса Христа ради вас, язычников. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и мы просим Тебя, открой, пожалуйста, нам суть Твоего призвания. Покажи нам, к чему Ты нас призываешь, помоги нам увидеть, что ради этого мы можем пожертвовать абсолютно всем, Господь. Потому что это Твое, это Твоя воля, это Твое служение, Господь, привносящее смысл во все, что мы делаем. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы говорили с вами о том, что Господь создает новую общину, духовную семью, о том, что Иисус Христос окружает нас вот этой новой духовной семьей. Близость Христа вводит меня в совершенно новые отношения в моей жизни. Эти новые отношения с окружающими людьми характеризуются как раз тем, что теперь у меня есть духовная семья. У этой семьи есть свой паспорт. Апостол Павел использует в конце 2 главы, в стихах 19 по 22, три образа для описания церкви. Он говорит о том, что церковь – это новое государство, это новое гражданство. У нас есть свой паспорт, у нас есть свое посвящение теперь этой новой церкви, у нас есть свое призвание в этой новой общине. Он говорит о том, что церковь – это храм, это место, где присутствует Господь, это место, в которое приходят люди, и они видят славу Божию, потому что она отражена в жизнях людей. Одна жизнь – это чудачество, но несколько жизней, сотня жизней – это уже совершенно другие правила, это совершенно другие порядки. И люди видят это, и Царствие Божие отражается в этом. Наконец, есть свое преображение. Мы меняемся не только индивидуально. Мы меняемся в контексте общины, мы меняемся в контексте взаимоотношений с другими людьми. Сам по себе я самый любящий, самый прощающий, самый мудрый, вообще самый замечательный человек на свете. Но как только появляются другие люди в моей жизни, я вдруг понимаю, что я не самый любящий, и я не самый прощающий. И мы очень часто говорили с моей женой о том, что если есть что-то, чему брак научил меня с самого начала, вот буквально с самого начала, это то, насколько я грешен. Я думал, что я неплохой человек, пока мы не поженились. Как только мы поженились, я понял, что я ужасный человек. Не потому, что моя жена мне говорит об этом. Потому что я сам это понимаю. Я сам понимаю, насколько я эгоистичен. Я сам понимаю, насколько я постоянно думаю о себе, только о себе и все время о себе. Мы меняемся в контексте взаимоотношений. Господь преображает нас, когда мы собираемся все вместе. Он меняет нас, когда мы собираемся все вместе. И вот здесь, в самом начале первой главы, есть очень интересная особенность, очень интересная грамматическая особенность. Вообще, на протяжении следующих нескольких недель мы будем говорить о том, что язык настолько богатый, язык, на котором пишет апостол Павел, настолько богатый, что нам будет необходимо прибегать к нескольким переводам, чтобы понять всю глубину и всю красоту того, о чем пишет Павел. Павел начинает грамматически, подлежащее находится в первом стихе «Я Павел», но сказуемое находится лишь в 14 стихе «Стою на коленях». А между вот этими первыми и 14 стихом, когда Павел повторяет фразу «ради этого», песнь прерывается, молитва прерывается. Робинсон в своем исследовании, истолковании послания Ефесянам пишет, будто бы Павел, услышав звон своих цепей, вспомнил, кто он и где он находится. И вот вспоминая о том, кто он и где он находится, Павел и описывает сейчас то, к чему он призван. Именно поэтому третья глава послания Ефесянам очень четко делится на две половины. Здесь две темы. Первая тема, и это первая половина третьей главы, это призвание. призвание Бога, Богом Павла на служение язычникам. Вот почему я, Павел, стал служителем этой радостной вести, возвещать язычникам радостную весть. Об этом он говорит в первой половине третьей главы. Но во второй половине Павел возвращается к прославлению, Павел возвращается к тому, чтобы молиться Господу. Вот почему я, Павел, стою на коленях в молитве перед Отцом. И дальше он возвращается вот к этой теме прославления Господом. То есть две темы, которые мы прослеживаем с вами в третьей главе. Призвание Богом обращает в инвестиции все вокруг меня. Призвание Богом объясняет тайны бытия. Об этом мы поговорим с вами на следующей неделе. Призвание Богом ободряет и меня и посреди трудностей. Об этом мы поговорим через две недели. Призвание Богом преображает мою жизнь. Прославление Бога укрепляет меня. Прославление Бога увлекает меня. Прославление Бога совершенно, оно не только укрепляет меня, оно и увлекает меня. Вообще на протяжении первой главы и третьей главы нить прославления проходит красным цветом через эти отрывки. Павел начинает с прославления Бога, он начинает вот с этого древнего благословения. Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому в конце первой главы он говорит, поэтому... И я, услышав о вашей вере в Господа Иисуса Христа и вашей любви ко всем святым, не перестаю благодарить Бога за вас, вспоминая вас в молитвах. То есть Павел начинает с того, что благословляет Бога, заканчивает первую главу тем, что благословляет Ефесян, а дальше в 14 стихе 3 главы он снова возвращается вот к этой красной нити прославления Бога. «Ради этого я и стою на коленях в молитве перед Отцом, от которого получает имя каждый род на небесах и на земле». И дальше идет потрясающее воображение молитва Павла. Он заканчивает прославлением 3 главу. Это дает нам совершенно новый взгляд на наше призвание. Мы смотрим на призвание совсем под другим углом. Мы привыкли думать о призвании в контексте того, что мне нужно делать. Господи, покажи мне, пожалуйста, что мне нужно делать, кем мне нужно быть. То есть мне нужно шить, мне нужно печь, мне нужно в офисе деньги считать. Что мне нужно делать? Покажи мне, Господи. А Павел показывает нам, что призвание заключается не в том, чтобы что-то делать. Призвание заключается в том, кем быть. И вот если только мы сможем изменить наше восприятие, если только мы сможем смотреть на все в нашей жизни под углом не того, что я должен делать, но того, кем я должен быть, мы будем намного более счастливыми. Потому что именно то, кто я, влияет на мое счастье в гораздо большей степени, чем то, чем я занимаюсь. То, кем я являюсь, влияет на мое счастье в гораздо большей степени, чем то, чем я занимаюсь. Божье призвание сводится к глубинному изменению. Можете себе записать в бюллетенях. Божье призвание сводится к глубинному изменению того, кем я являюсь. И вот если мы будем успешны в этом, то даже невзгоды мы будем переносить с радостью. Даже невзгоды мы будем воспринимать как благословение. И именно это и делает апостол Павел. Он находится в тюрьме. И находясь в тюрьме, находясь в заключении, он славит Бога. Он прославляет Его. И мы видим эту тему не только в послании Ефесянам, мы видим эту тему во всех тюремных посланиях апостола Павла, во всех произведениях, которые он пишет, находясь в тюрьме. Что же позволяет ему это сделать? Призвание Христа в инвестиции превращает абсолютно все вокруг меня, потому что Бог вложился в меня. Бог вложился в меня тем, что можете себе записать. Он новой судьбой одарил меня. Бог новой страстью оживил меня. Бог новой семьей окружил меня. И, наконец, последнее. Новым стремлением Бог окрыляет меня. Он дал мне новую судьбу, новую страсть, новую семью и новое стремление в моей жизни. Вот как он изменил меня. Павел пишет, новая судьба. Вот почему я, Павел. Если посмотреть на это, то в локальном смысле Павел продолжает мысль, которую он только что закончил. Вот я, апостол Павел. Вот почему я, апостол Павел. Да? Почему? Потому что вы, язычники, стали теперь частью Божьей семьи. Потому что вы, язычники, влились теперь в Божью семью. Но в глобальном смысле, когда Павел пишет «Вот почему я, Павел», он пишет, не только обращаясь к тому, что он только что закончил писать. Он как бы подводит итог всему, что он писал до этого, всему, что Господь уже сделал для него до этого. Без Христа мое появление на свет, ваше появление на свет совершенно случайно. Нет никакой причины для того, чтобы мы жили. Так просто вышло. Без Христа мое не только появление на свет совершенно случайно, моя жизнь не имеет никакого смысла. Моя жизнь совершенно бессмысленна. Без Христа в моей жизни нет никакого смысла совсем. Все смыслы, которые мы придумываем себе, жить ради карьеры, жить ради детей, жить ради, не знаю, еще чего-то, это все бессмысленно. А смерть? А смерть вечна. Без Христа. Но со Христом все меняется. Апостол Павел пишет, что со Христом, когда мы приходим к Богу, мы вдруг понимаем, каким образом Господь изменил нас. Бог Отец избрал меня еще до того, как сотворил мир, пишет Павел. Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес, ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Ним. Почему Павел может славить Бога, даже находясь в тюрьме? Да потому что Бог Отец избрал его еще до того, как сотворил этот мир. И он говорит, как я могу не славить Бога сейчас, находясь в тюрьме? Ведь Бог Отец избрал меня, Он предопределил меня. Он выбрал меня для того, чтобы я был святым и непорочным еще до того, как Он сотворил этот мир. Бог Отец избрал меня, Бог Сын искупил меня еще до того, как я впервые согрешил. Еще до того, как я впервые появился на свет, Бог Сын уже выкупил меня. Потому что грех не просто дается нам легко. Мы рождены во грехе. Мы рождены со грехом. Мы рождены вот в этой попытке постоянно создать какой-то фасад в нашей жизни. Наш любимый пример с женой, как раз недавно у нас были гости, мы пытаемся приучить сейчас нашего сына Мишу спать вновь в своей кроватке, а, естественно, наш сын не хочет спать вновь в своей кроватке, потому что в кроватке с родителями это намного веселее, а, можно папу попинать среди ночи, можно перпендикулярно лечь, а в своей кроватке как бы, ну, это неинтересно делать. Приходят гости, мы заходим в комнату, Михаил Константинович забирается в кроватку, и начинает показывать гостям о том, что это моя кроватка, я здесь сплю, это моя подушка, я на этой подушке сплю, это мое одеяльце, этим одеяльцем я укрываюсь. Я смотрю на него и думаю, тебе и двух лет нет, маленький позер. Ты уже пытаешься нацепить фасад и сделать из себя правильного мальчика. Ты уже пытаешься, чтобы вот людям понравиться, потому что ты все делаешь правильно в этой жизни. Ах ты, маленький грешник. Мы рождены с этим. Мы рождены с этим. Это в крови у нас. И мы хотим поступать по-другому, мы хотим поступать правильно, и у нас не получается поступать правильно. И вот апостол Павел пишет, что даже сейчас, находясь в тюрьме, я могу славить Бога. Почему? Потому что Бог Сын искупил меня. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, возлюбленном им. В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по безграничной благодати. Бог Сын искупил нас. Он может радоваться своему служению даже тогда, когда кажется, что служение завело его в тюремный тупик, потому что Христос даровал ему свободу. Потому что Христос даровал ему свободу, которую никто другой дать ему не мог. Свободу от своих грехов, от своих ошибок, от рабства этим грехам и этим ошибкам. Христос выкупил его. И Павел говорит, я в тюрьме, но я намного более свободен, находясь в тюрьме, чем вы, не знающие Христа за ее пределами. Наконец, Бог Дух Святой стал моим залогом вечности еще до того, как я ее вкусил. Вы видите, что Бог избирает меня до того, как Он создает мир. Бог искупляет меня до того, как я впервые согрешил. И еще до того, как я умру, и еще до того, как я вкушу вечность, Дух Святой становится частью моей жизни. Дух Святой вселяется в меня, когда я доверяюсь Ему в молитве покаяния. Он является моим залогом. Он является моей печатью. Он является отметкой Бога о том, что ты принадлежишь мне. Ты мое произведение искусства. Ты мой шедевр. Я не стесняюсь тебя. Я не стыжусь тебя. Я хочу, чтобы все видели. Я хочу, чтобы все мироздание видело, что ты принадлежишь мне. Я хочу, чтобы все видели, что я не стыжусь тебя, я не стесняюсь тебя, ты мой шедевр. Я хочу, чтобы ангелы на небесах видели это. И как можно не славить Бога в такой ситуации? Как можно не славить Бога, когда Он так, так много дал нам? Как мы смотрим на свою жизнь сегодня? Рассматриваем ли мы ее как череду бессмысленных событий или как на неотъемлемую часть процесса духовного становления, которое началось задолго до моего появления на свет, духовного становления, которое протягивается в вечность после моей смерти? Смотрим ли мы на призвание с точки зрения того, как Господь меняет меня, того, что Он дарит мне новую судьбу? Ведь призвание Христа в инвестиции превращает абсолютно все вокруг меня. Продолжая дальше, апостол Павел пишет про новую страсть. Да, вот почему я, Павел. Это не просто описание какого-то гипотетического персонажа. Павел опирается на то, что есть в его жизни. Без Христа мы были мертвы. Нас вели за собой наши внутренние страсти. Мы поддавались внешнему давлению, будь то просто мнение окружающих людей или давление демонических сил в нашей жизни. Мы были ведомыми тем, что раздирало нас изнутри, и мы были ведомыми тем, что давлело над нами извне. В другом своем письме, в послании римлянам, апостол Павел пишет: «Мы знаем, что закон духовен, я же телесен, продан в рабство греху. Я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю, а вместо этого делаю то, что ненавижу. Несчастный я человек. Кто бы избавил меня от этого тела смерти?» Смысл здесь не в том, что кто-то родился в семье верующих родителей, а кто-то нет. Смысл не в том, что кто-то вырос с религиозным воспитанием, а кого-то воспитывала улица. Смысл не в том, что кому-то повезло, а кому-то не повезло. Павел пишет, опять-таки, будучи человеком, который получил религиозное воспитание, который вырос в религиозной семье, лучшее религиозное образование. Павел пишет, от себя не убежишь. От того, что движет тобой, ты не убежишь. Я не знаю почему, но на прошлой неделе в моей социальной сети начала появляться контекстная реклама, которая до сих пор меня удивляет. Одна крупная торговая сеть предлагает мне очень настойчиво купить кипу, ермолку, знаете, да, маленькая шапочка такая у евреев есть, из крокодиловой кожи, сделанную дизайнером. Цена вопроса копейки – 182 тысячи рублей. Ну, просто сущие копейки. Торговая сеть обещает, что если я установлю их приложение, то они мне сделают 10% скидку, то есть вообще практически кипу из крокодиловой кожи отдают даром. Да? Чтобы я так жил, как они мне рекламируют. Вот чтобы у меня были деньги на кипу из крокодиловой кожи. Все это как бы на что наталкивает меня? На то, что ты можешь быть очень-очень религиозным, воспитанным в очень-очень религиозной семье, и все равно не чураться пафоса. Вне зависимости от деноминации. И все равно вот эти вещи тебе будут дороги, потому что ты мертв изнутри. И Павел пишет, что вот так вот все мы были мертвы, вне зависимости. Иудеи, религиозные, нерелигиозные, язычники, вне зависимости от этнической группы. И он говорит: я, Павел, я был таким человеком. Я был таким человеком, который был ведом вот этими внутренними страстями, вот этим внешним давлением, будь оно демоническое или будь оно просто мнение людей. Я был таким человеком, но Бог оживил нас. Бог оживил нас, вложив в наши сердца совсем новые страсти, совсем новые желания. Но Бог, богатый милостью, пишет Павел, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. Вы спасены по благодати. Находясь в заключении в Риме, Павел не пытается доказать того, что он достоин. Он не стремится заработать свое спасение, он уже обрел свою жизнь, он уже обрел свою страсть. Он уже воскрешен, он уже спасен. Его новый статус дарит ему совершенно новую страсть в жизни. Что движет нами сегодня? Рабы ли мы своих желаний? Помните, да, в бриллиантовой руке вот эта фраза: «Не виноватая я, он сам пришел». И как часто наша исповедь начинается именно с этих слов: «Не виноватый я, оно само». Исторически мы кальвинистская церковь, мы верим в предопределение, в предизбрание. Это означает, что мы верим в то, что само даже кошки не родятся. Да? То есть просто, ну, так не бывает. Что движет нами сегодня? Ведомы ли мы внешним давлением ожиданий людей? Или мы ведомы нашим доверием Богу? Призвание Христа в инвестиции превращает абсолютно все вокруг меня. И, наконец, то, о чем мы говорили на протяжении последних трех недель. Господь дает нам новую семью. Вот почему я, Павел, нахожусь в заключении не ради моих братьев-иудеев. Я нахожусь в заключении ради вас, язычников. Одна измененная жизнь – это чудачество. Одна измененная жизнь – это непонятно людям. Люди смотрят и думают: ну, тебе повезло. А мне не повезло. У меня жизнь совсем другая. Нам всем хорошо очень знакомы эти слова в самом начале романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». То есть я сейчас произнесу эти слова, и вы можете их закончить, да? Все семьи счастливы одинаково, да? Первые строки. Какая удивительная ирония на самом деле в начале романа «Анна Каренина». Все счастливые семьи похожи друг на друга, пишет Лев Николаевич Толстой. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшей в их доме француженкой-гувернанткой и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве, и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома, дети бегали по всему дому, как потерянные. Ирония в том, что вот это обычная семья. Вот эта семья, похожая друг на друга. То есть Толстой начинает с иронии, когда он говорит, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Нет, все несчастные семьи несчастливы одинаково. И в этой ситуации счастливые семьи воспринимаются как чудачество, счастливые люди воспринимаются как чудачество. Тебе повезло в жизни, у тебя были хорошие родители, у тебя было хорошее воспитание. Ты встретил любовь всей своей жизни, поэтому вы счастливы вместе. Тебе повезло. А мне не повезло. А у меня не было такой семьи. А у меня папа в семье пил. А у меня мама изменяла. А у меня еще что-то. Я говорю не про свою семью, я говорю вообще в общем, да, про все наши истории, когда мы рассказываем их. Но измененные жизни людей из разных народов, разных социальных слоев. И мы сейчас с вами, мы являемся вот таким как раз примером. Мы из разных народов, из разных национальностей. Мы из разных социальных слоев, мы не одинаковые. Но Господь меняет нас. И человек, который входит в такую общину, смотрит на эту новую духовную семью, и он думает о том, что это же новый образ жизни. А что, так можно было? Я и не думал. Это же новый город. Это город, который манит к себе путников светом. Город, который манит, потому что в нем есть жизнь. Город, который манит, потому что в нем есть счастье. Это же новое государство. Это же новый храм. Это же новая духовная семья. Это же совершенно все новое. Неужели так можно было? Одна измененная жизнь – чудачество, но измененная жизнь многих людей, представителей разных слоев общества, разных народов – это уже новая духовная семья. И Павел пишет: «Я нахожусь сейчас в тюрьме». Не ради моих соплеменников, не ради моих родных, не ради моих близких. Я нахожусь в тюрьме ради вас, язычников, тех, кто был совершенно чужд мне. Более того, тех, кто был враждебен мне. Помним ли мы сегодня о том, что мы не одни? Воспринимаем ли мы как церковь, как нашу духовную семью, или это просто организация для нас? Воспринимаем ли мы ее как духовную семью, которая необходима нам для нашего взросления, для нашего становления, потому что призвание Христа в инвестиции превращает абсолютно все вокруг меня. Как Павел оказался в Риме? Как так получилось, что Павел оказался в Риме? Вот почему я, Павел, кстати, то, о чем мы говорили, да, что текст намного более глубокий и красивый, чем один перевод может передать. Современный русский перевод пишет: вот почему я, Павел, ради вас, язычников, узник Христа Иисуса. Я не узник Рима, я не узник кого-то еще, я узник Христа Иисуса. В 21 главе книги «Деяния апостолов» мы читаем с вами о том, с чего все началось. На исходе 7 дней несколько иудеев из провинции Азии, увидев Павла в храме, возмутили всю толпу и схватили его с криком: «Израильтяне, помогите! Этот человек, который всех повсюду учит против нашего народа, нашего закона и нашего храма, сейчас он к тому же привел в храм греков, чем и осквернил это святое место. До этого в городе они видели Павла вместе, обратите внимание, они видели Павла вместе с ефесянином Трофимом и предположили, что Павел привел его в храм. Весь народ пришел в смятение, сбежался народ. Павла схватили, выволокли из храма, и ворота храма сразу же были заперты. Они уже намеревались убить Павла, но весть о том, что весь Иерусалим охвачен волнением, дошла до командира римского полка. Он сразу же взял несколько солдат и сотников и бросился к толпе. Когда иудеи увидели командира полка и его солдат, они перестали избивать Павла. Командир, подойдя, арестовал Павла и приказал связать его двумя цепями. Он спрашивал народа, кто это такой и что сделал. Одни в толпе кричали одно, другие другое. И так как при этом шуме он не мог понять ничего определенного, то приказал отвезти Павла в казармы. Павел оказывается в заточении. Павел предстает перед высшим судом, перед Синедрионом, перед высшим советом. Но иудейские религиозные фанатики пытаются Павла убить. Об этом становится известно, поэтому его дело рассматривает не высший совет, не Синедрион в Иерусалиме, а наместник Феликс в Кесарии. Павла переводит в Кесарию. Феликс надеется получить от Павла взятку, но так и не дожидается этого до того, как его сменяет Фест. Проходит 2 года. Павла арестовывают в Иерусалиме, ни за что. Переводят в Кесарию, ни за что. 2 года в Кесарии Павел находится, потому что Феликс ожидает получить от него взятку. Не получает от него взятку, его сменяет Фест. Павел требует, чтобы его доставили в Рим для суда Кесаря. И вот здесь Павел предстает перед Фестом и перед царем Агриппой. И оба соглашаются с тем, что, слушай, но его можно было бы отпустить, он в принципе ни в чем не виновен. Но он попросил суда Кесаря. Поэтому давай его отправим в Рим. По дороге в Рим его пытаются убить еще раз, его жалит змея, он терпит кораблекрушение, проходит через множество страданий и в итоге оказывается в Риме. Скорее всего, под домашним арестом, скорее всего, находится в кандалах. В Риме он ожидает как раз суда Кесаря, и здесь в Риме он и пишет послание ефесянам. Все это описано в Деяниях апостолов, главы с 21 по 28. Было бы логично, если бы Павел сказал: «Я узник Рима». Было бы логично, если бы Павел сказал о том, что я узник системы. Я узник коррумпированной системы. Феликс хотел получить от меня взятку, не получил от меня взятку. Я страдаю за правое дело. Я узник системы. Он мог бы сказать о том, что я узник иудеев, религиозных фанатиков. Я здесь, потому что они хотели убить меня. Он мог бы наконец-то сказать о том, что сам виноват. Не попросил бы я суда Кесаря, помолчал бы вовремя и не оказался бы здесь. Я сам свой собственный узник. Все это было бы логично. Но Павел говорит о том, что я узник Иисуса Христа. Павел отказывается считать себя жертвой обстоятельств, коррумпированной судебной системы, людей, будь то еврейские религиозные лидеры, иудейские религиозные фанатики или римские чиновники, он не является заложником людей. Павел не считает себя жертвой, потому что Христос стал его жертвой за грех. Вот почему Павел узник Иисуса Христа. В какой-то момент Господь ему говорит: вот точно так же, как ты смело свидетельствовал сейчас в Иерусалиме, ты будешь смело свидетельствовать в Риме. И Павел понимает: я знаю, как устроена система. Здесь есть император. Император решает все. Если бы только у меня был шанс, если бы только у меня была возможность предстать перед императором, если бы только я мог дать императору шанс покаяться в его грехах, если бы я только мог императору рассказать о том, что он может принять Христа в свое сердце, если бы только я мог рассказать ему о том, что Господь умер за него тоже, изменился бы весь мир. Чем я рискую? Павел понимает, что он рискует своей жизнью. Потому что император, перед которым он стремится оказаться, это Нерон. Он знает, что все зависит не от него. Нерон просыпается не в том расположении духа, и Павел лишается головы, и именно это в конечном итоге и происходит. Павел платит своей жизнью за это. Он не просто оказывается в тюрьме, в конечном итоге он заплатит своей жизнью, но игра для него стоит свеч, потому что он хочет рассказать о Христе Нерону. Кем бы ни был Нерон, потому что настолько велик Христос для него. Потому что настолько велик Христос для Павла, и поэтому Павел пишет: я не жертва. Я не узник Рима. Я не узник системы. Я не узник людей, я узник Иисуса Христа. Христос поработил меня, я служу Иисусу Христу. Он является источником смысла в моей жизни. Являемся ли мы сегодня жертвами обстоятельств, людей, коррумпированной системы? Или во всем, даже в те самые тяжелые обстоятельства нашей жизни, мы стремимся прославить Господа. Во всем, что дается нам, мы стремимся прославить Господа абсолютно, абсолютно во всем. Когда я раб Христа, я использую все вокруг меня во славу моего хозяина. Во славу моего хозяина. Зачастую наши проблемы кроются не в наших желаниях и устремлениях, хотя в большинстве случаев очень хороших или светлых вещей. Но вот как только мы начинаем претворять в жизнь наши желания, наши цели, все почему-то, все время идет не так. Мы хотим как лучше, получается просто у нас все, как всегда. Мы хотим доброго, ведь мы созданы же нести добро в мир, да? А получается все, как вот в этой песне Владимира Семеновича Высоцкого. Света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога, а в конце дороги той пнаха с топорами, и ни церковь, и ни кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Песня какого-то глубокого отчаяния. Когда ты хочешь найти свое призвание, а нет ничего святого, и ты хочешь творить добро, а у тебя постоянно не получается. Мы хотим хорошего, у нас просто не получается творить хорошее. И именно с этим и сталкивается апостол Павел. И именно с этим сталкивается каждый из нас. Именно с этим сталкивается каждый из нас. Я не знаю, где вы на вашем духовном пути, но Христос умирает на кресте совершенно не случайно. Это не результат того, что первосвященники и фарисеи хотели как лучше. Просто, упс, получилось как всегда. Его гибель была предопределена самим Богом. Он целенаправленно погибает на кресте за наши грехи. Христос становится жертвой за наш грех, чтобы я больше не был жертвой людей, обстоятельств, системы. И просто моих грехов. Христос стал жертвой за грех, чтобы я больше не был жертвой людей, обстоятельств, системы и просто моих грехов. Христос вложил свою жизнь в мое спасение, чтобы я теперь мог не бездарно тратить мою жизнь, но вкладывать ее в вечность. Все начинается с простого шага. Доверие Богу. С того, чтобы обратиться к Нему в тихой молитве покаяния. С того, чтобы просить Его войти в нашу жизнь, чтобы мы не пытались больше зарабатывать, отрабатывать наше спасение, делать это для кого-то еще, но чтобы мы жили для Него и только для Него, потому что Он вложил свою жизнь в нас. И если вы еще не сделали этот шаг, сделайте его сегодня, обратитесь к Богу, придите к Нему в этой тихой молитве покаяния, попросите Его прощения за ваши грехи, примите Его дар, прощение жизни вечной. Потому что призвание Христа в инвестиции обращает все вокруг меня. Ведь Бог вложился в меня тем, что новой судьбой одарил меня, новой страстью оживил меня, новой семьей окружил меня, новым стремлением окрыляет меня теперь. Новым стремлением окрыляет меня теперь. На следующей неделе мы поговорим с вами, изучая первые 7 стихов 3 главы послания Ефесянам. Мы попытаемся вместе поговорим с вами о том, как не отчаиваться в трудностях. Что дает Павлу силы, находясь сейчас в тюрьме? Как он может не отчаиваться в такой ситуации? Мы пытаемся вместе ответить с вами на этот вопрос. С точки зрения применения, Христос произносит удивительные слова. Он говорит, где твое богатство, там будет и твое сердце. Во что мы вкладываем сегодня нашу жизнь? Ответ на этот простой вопрос во многом определяет, насколько мы на самом деле счастливы в жизни. Потому что если мы вкладываем нашу жизнь в детей, однажды, к сожалению, все они нас разочаруют. Если мы вкладываем в карьеру, если мы вкладываем в деньги, все это разрушит нашу жизнь однажды. Но если мы вкладываемся в вечность, наша жизнь не будет разрушена никогда. Попробуйте посмотреть на все в своей жизни через призму своего спасения и своего призвания вот к этому служению, чтобы научиться рассматривать даже в испытаниях благословения. Ведь все меняется в моей жизни, когда я начинаю смотреть на все, что мне дано, хорошее или плохое, не по отдельности, но как возможные инвестиции в мое служение Господу, как на возможные инвестиции в мое призвание Господу. И я знаю, мы живем в век, когда мы постоянно спрашиваем, а что ты сделал для меня недавно? Мы задаемся этим вопросом в семье, что ты сделал для меня недавно? Мы слышим этот вопрос постоянно на работе. Наши заслуги прошлого года, наши показатели прошлого года не имеют никакого значения, потому что интересно, а что ты сделал для меня в прошлом месяце? Какие у тебя показатели были в прошлом месяце? Что ты сделал для меня недавно? И порой мы также смотрим на Бога. Господи, ну а ты-то? Ты-то что ты сделал для меня недавно? На какие молитвы мои ты ответил недавно? Как ты благословил меня недавно? И проблема не только в том, что когда мы смотрим таким образом, на самом деле мы прославляем не Бога, мы прославляем вот этот самый ответ на молитву. Вот Он является нашим Богом. Господи, Ты мне не дал бизнес, бизнес является моим Богом. Господи, Ты не ответил, Ты не дал мне деньги, деньги являются моим Богом. Господи, Ты не дал мне детей, дети являются моим Богом. Господи, Ты не дал мне жену, мужа, жена, муж являются нашим Богом, а не Бог. Именно поэтому так важно то, что пишет Тимоти Келлер в своей книге «Песни Иисуса». Вспомните Иисуса, когда вас искушает вопрос о том, любит ли вас Бог. Даже если Он больше ничего не сделает для нас, это то, что Он сделал для нас недавно. В Боге то, что Христос совершил на кресте, это то, что Он сделал для меня за последние 10 секунд. Это то, что Он сделал для меня совсем недавно. Потому что Он изменил мою жизнь. И поэтому теперь призвание Христа в инвестиции превращает абсолютно все вокруг меня. Давайте помолимся. Господь наш Бог, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не принял дар Твоего спасения, Твоего прощения, Твоей жизни вечной. Дай им сейчас, Господь, принять его. Дай им, Господь, обратиться к Тебе в тихой молитве покаяния и принять этот дар, чтобы их жизнь была новой судьбой, чтобы в ней была новая страсть, чтобы в ней появилась новая семья, чтобы в ней появилось новое стремление. Благослови, Господь, их новым смирением обратиться к Тебе и сказать, прости, пожалуйста, мне мои грехи, очисти меня, войди в мою жизнь, сделай из меня такого Бога, каким Ты хочешь меня видеть, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Только Ты мой Бог, только Ты мой Спаситель. Благослови всех нас, Господь, смотреть на нашу жизнь. Помни о том, как Ты вложился в нас. Помни о том, что Ты вложил свою жизнь в нас. И смотреть на все в нашей жизни, на хорошее и на плохое, через эту призму Твоей жертвы за нас. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.